Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о теме, может быть, не самой популярной, но интересной, затрагивающей жизнь большинства граждан России. Это тема муниципального управления, то есть того, что ближе всего к людям, собственно, с чем они сталкиваются в своих дворах, подъездах и, так сказать, ближайшей среде обитания. У нас сегодня в нашей студии в Москве Алексей Шапошников, глава Совета муниципальных образований города Москвы и член партии «Единая Россия», и с нами же эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, член партии «Яблоко» Семен Бурт. Вот, собственно, наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете звонить, задавать свои вопросы и высказывать свои мнения. И у нас есть также номер плюс 7 903 743 2801, по этому номеру вы можете послать свое смс-сообщение тоже с вопросом или мнением и поучаствовать в разговоре. Ну, собственно, у нас как бы договоренность была сначала о том, что мы вообще поговорим о муниципалитетах с Алексеем Шапошниковым, но неожиданно история стала более, так сказать, такой актуализированной в связи с тем, что представитель Общенародного фронта, депутат Государственной Думы Ольга Тимофеева, сказала, что, причем перед президентом России, сказала, что необходимо провести некую такую реформу местного самоуправления, ликвидировать его на уровне городов-миллионников и муниципальных районов, оставить его лишь на уровне городских поселений и районов крупных городов. Причем еще и полномочия так подрезать, там, ремонт дорог оставить, уборку снега, ну, что-то такое, чтобы там школами, больницами и так далее не занимались. Ну, на мой взгляд, это, конечно, такое политическое решение, которое, видимо, назревало в последнее время. Будет ли оно реализовано или нет? Ну, давайте мы, собственно, подумаем, имеет ли смысл это делать. Давайте мы с Алексея Шапошникова начнем. Алексей Валерьевич, ну, вы как восприняли вот эту замечательную идею? Мне кажется, что в каком-то смысле это соответствует уже тому, что есть сейчас в Москве.
Ну, вы знаете, Москва и Санкт-Петербург, соответственно, ну, первое, что добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. В этом году, как ни странно, мы отмечаем два юбилея. Это юбилей Конституции и юбилей 131-го федерального закона, закона о местном самоуправлении, по которому сейчас живет вся страна. В этом законе Москва и Санкт-Петербург, так как они являются городами федерального значения, имеют свой особый правовой статус. Поэтому вряд ли то предложение, о котором вы сейчас говорили, которое будет касаться в первую очередь действительно городов-миллионников, вряд ли это будет какой-то шаблон, копирка, как это сделано в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя сама тема достаточно интересная. Я вам даже, знаете, что приведу, наверное, в качестве примера. Вот совершенно случайно у нас просто сегодня был круглый стол в Академии народного хозяйства и государственной службы,
где я выступал. Рояль в кустах.
Нет, дело не в рояль в кустах. У меня был один из слайдов как раз в моем докладе, где мы сравнивали. Вы знаете, такая единица достаточно интересная, только не надо смеяться. Это количество муниципальных депутатов на одного жителя. Я приведу пример. В Казани на одного жителя приходится, вернее, один депутат приходится на 24 тысячи жителей. В Екатеринбурге один депутат приходится на 40 тысяч жителей. В Нижнем Новгороде один депутат на 29 880 жителей. В Москве в силу развитости, именно развитости системы местного самоуправления, у нас 146 муниципальных образований, на одного депутата приходится 6630 избирателей. То есть совершенно иной показатель.
Знаете, вы все-таки сравниваете разные вещи, на мой взгляд, потому что там эти депутаты соответствуют нынешним депутатам Мосгордумы.
Вы знаете, они не соответствуют нынешним депутатам Мосгордумы по одной простой причине, потому что они являются органами местного самоуправления, а Московская городская дума является законодательным органом субъекта Российской Федерации. Почему я вам привел этот пример? Это совершенно не рояль в кустах, потому что я не знал, что у нас сегодня будет разговор именно на эту тему.
И об этом,
да, потому что мы с вами хотели обсудить итоги урбанистического формула, я как понимаю, мы к этому подойдем. Поэтому само предложение, я с вами согласен, назревшее. Потому что буквально неделю назад я вернулся из Красноярска, где проходил форум «Открытый муниципалитет», в том числе ставился вопрос о том, как населению взаимодействовать с местными депутатами. Естественно, при той реформе, которая, скорее всего, будет происходить, то количество, наверное, муниципальных депутатов и в городах-миллионниках тоже увеличится. потому что оно опустится ниже, ближе к населению. И таким образом, с одной стороны, населению будет проще достучаться до своих избранников, с другой стороны, органам государственной власти и местного самоуправления будет гораздо легче построить механизм обратной связи, то есть узнавать о мнениях, о желаниях и о том, чтобы жители конкретного двора, конкретного микрорайона хотели, чтобы делалось у них
хорошо,
на территории.
То есть, на ваш взгляд, это позитивное предложение, да?
Я думаю, что да.
Хорошо, Семен, пожалуйста, ваша позиция, да?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что это пока только идея, мы не видели ни законопроекта, ничего, и довольно
идея,
сложно.
Идея, правда, очень хорошо публично распиарена.
Да, идея распиарена, и она, конечно, вкладывается в общий такой курс на укрепление вертикали власти, на снижение полномочий местного самоуправления. Я сразу хочу не согласиться с Алексеем в том плане, что вот в Москве, он говорит, что там 6 тысяч человек и депутаты более доступны, но у них нет никаких полномочий в Москве. Все решают районные управы, исполнительные органы власти. Мы много раз предлагали эту систему реформировать, и, к сожалению, эти предложения отвергались, поэтому то, что было озвучено на вот этом Объединенном Народном фронте, на их форуме, мне кажется, просто неприемлемо, противоречит Конституции, где местное самоуправление гарантировано, и встраивается вот в этот курс, значит, снижения гражданских свобод и прав граждан.
Скажите, а как вы это понимаете? Вот я лично понял это так, что фактически мэры городов, которые сейчас избираются, ну, какого-нибудь Красноярска, например, или Екатеринбурга, или еще какой-то, еще прямым голосованием населения, они больше избираться не будут. Они будут просто назначаться таким же образом, как сегодня назначаются управы, главы управ в Москве. То есть есть вот выбранный губернатор, да еще через фильтр выбранный, вот он будет назначать, так сказать, своего мэра этого областного центра, а внизу в районах будут вот эти муниципалитеты, такие же бесправные, как в Москве. Я так воспринимаю, что просто московскую схему вот будут использовать России. Может быть, я ошибаюсь, но какое вот у вас впечатление, Семен?
Вполне возможно, но, говорю, законопроекта нет, поэтому судить окончательно сложно, как это будет. Но в любом случае, мне кажется, надо развиваться совсем в другом пути, то есть именно развивать местное самоуправление, наполнять его смыслом, наполнять его имуществом, финансовыми, налоговыми, потому что у нас сейчас по стране все муниципалитеты нищие, все налоги уходят в федеральный центр, ну, немножко в региональный, а местным органам власти, ну, вот по России, там, может, 10% от всех налогов остается, это очень мало. И у местных органов власти нет стимула развивать, нет стимула поддерживать местный бизнес, потому что все их доходы забираются наверх, и это совершенно неприемлемая практика. А если говорить, там еще было затронуто, у нас вообще двухуровневая система местного самоуправления, не в крупных городах, а в поселениях, то верхний уровень местного самоуправления, он фактически уже стал исполнительной власти, что, кстати, очень плохо и не способствует решению проблем, не способствует тому, что как раз легко достучаться до власти и наладить диалог, потому что, когда это чиновник, и когда он все-таки зависит от исполнительной власти, встроен в эту вертикаль, то, естественно, на мнение населения он будет опираться меньше в любом случае.
А чем это плохо-то?
Коллеги, а позвольте вмешаться, да, потому что, Семен, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, это плохо, и тут же говорите, а вы знаете, а вот уровень местного самоуправления, который выше, да, по сути, стал исполнительной властью. До этого вы, как минуту, сказали, местное самоуправление бесправно, у него ничего нет, и тут же говорит, что это уже элемент исполнительной власти. Значит, какие-то ресурсы и полномочия все-таки есть?
Ну, это в виде там субсидий, дотаций из региональных бюджетов.
Дальше. Теперь конкретно к Москве. Коллеги.
Не-не, подождите. До Москвы мы доберемся.
Нет, вы начали с Москвы. Вы задали вопрос по поводу бесправных муниципалитетов. Я просто хочу...
Это не я задал, а Семен сказал.
Я Семену почему и хочу ответить.
Это мы можем обсудить.
Первое, коллеги, да, я хотел бы вас вернуть в плоскость законодательную, да, и сказать, у нас в 131-м законе остались муниципалитеты? Да, вот в Москве у нас существует аппарат или администрация в соответствии с 56-м законом. Я приведу пример 2013 года, вы были свидетелем, это было на урбанистическом форуме, пример достаточно простой. Говорю о Москве, о тех полномочиях, которые на сегодняшний момент обладают не администрации, не муниципалитеты, а именно советы депутатов, именно представительный орган. И 42 миллиардов, которые были направлены, если можно так сказать, на районный быт, благоустройство, ВКР, выборочный капитальный ремонт, детские платы. То есть то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Извините меня, 25 миллиардов, это больше 50%, проходило и будет проходить, и проходит через решение Совета депутата. Пока Совет депутатов не утвердит список, титульный так называемый, где
это
указано...
Это с этого года, да?
Это с 2012 года, но есть динамика.
Нет, с 2012 меньше было.
Вот я, ну... Дайте договорить. Но есть динамика.
Хорошо. Хвалите.
В 2012 году было в данном случае распределено 4 миллиарда. В 2013 году распределено 25 миллиардов. Это больше 50% выделенных средств на районные нужды. Как происходит распределение? У нас существует 39-й закон, который был принят в 2012 году и значительно расширил полномочия именно московских муниципальных депутатов. Именно депутатов, именно представительных органов власти. К нему выпущено несколько подзаконных актов. Два основных, которыми мы пользуемся постоянно, это 507 и 484 постановление правительства. О чем они говорят? Это дорога с двухсторонним движением. По 507 постановлению правительства список на работы по благоустройству дворовых территорий и выборочный капитальный ремонт домов формирует исполнительная власть. По 484-му так называемый дополнительный план социально-экономического развития района формирует именно депутатский корпус. И эти полномочия отданы им. И таким образом и исполнительная власть, и местное самоуправление движутся навстречу друг другу. То есть в данном случае в Москве, начиная с 2012 года, финансовые средства, которые реализуются программы на территории муниципального образования, обязательно проходят через заседание Совета депутатов, обязательно проходят через голосование. Помимо этого, 39-й закон предусмотрел персональную ответственность в рамках своего избирательного округа. Такого не было никогда и на сегодняшний момент нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Депутат обязан, за ним закрепляется конкретный адреса на заседание Совета депутатов, он обязан открыть работы, контролировать ход, мониторить ход производства и закрыть. Он подписывает акт закрытия.
То есть его подписи хотите доказать, что в Москве началась настоящая финансовая демократизация, реформа местного самоуправления, и исполнительная власть от щедрот и богатого бюджета стала делиться с муниципалитетами деньгами.
Вы знаете, я не знаю, что такое финансовая демократизация, ни разу не сталкивался с данным термином.
Слышу. Ну, пользуйтесь.
Пользуюсь. Вот. А касаемо финансов, я вам привел четкие цифры, которые действительно проходят через заседание Совета депутатов, и без них они не могут распределяться.
Да, Семен Гур,
пожалуйста, я хотел сказать, значит, здесь бюджет Москвы, ну, примерно 1 триллион 800 миллиардов, там, может быть, чуть меньше, и те там 24 миллиарда, которые выделяются, пусть даже представительным органам местного самоуправления, это там 0,1% примерно, или совершенно ничтожная величина. Если бы это было хотя бы процентов 10, как во всей остальной России, это было бы там 180 миллиардов рублей, а не 24. И управы, я говорю, как исполнительные органы власти на уровне районов, они вообще не нужны, их надо было бы просто ликвидировать, просто упразднить, а их полномочия передать муниципалитетам, исполнительным органам как раз при муниципальных собраниях. Когда нам все время много лет рассказывают о сохранении принципа единства городского хозяйства, то это просто совершенная ложь, потому что и ни управы районов, ни муниципальные собрания, ни муниципалитеты совершенно не имеют в Москве никакого отношения к этим вопросам. Там, ну, понятно, что там транспорт, там какие-то крупные магистрали, там электро, теплоснабжение, это действительно вопрос единства городского хозяйства. Но управы ими не занимаются. Они занимаются там ЖКХ,
ЖКХ у нас все эти коммуникации не входят.
Ну, а это уже дворовые коммуникации.
Не, другое. Семен, ну что вы
совершенно
тоже?
Совершенно не то.
Ну, давайте не будем юлить. Это все входит в систему ЖКХ. То же самое, что во дворе лежит, извините меня, труба.
Алексей Иванович, можно я вам приведу живой пример сверхцентрализации московских вот, разных вещей, да? Вот сейчас вводится платная парковка в городе, например, да? В центре. И расставляются очень странным образом знаки. Ну, там, где платное, где запрещено и так далее. Жители, предположим, вот я знаю пример живой, жители недовольны, как им поставили эти знаки, потому что их дом стоит в одном муниципальном округе и, соответственно, в одной зоне парковки льготные для резидентов, да, а парковку сделали с другой стороны, а у них, где, кстати, нет жилых домов, а с этой стороны, значит, знак запрещено теперь. И вот они пишут, обращаются в управу, которая вроде бы что-то решает. Да? Ну, в муниципалитет они уже не суются, потому что знают, что это абсолютно бессмысленно. Да? И что им отвечает один из руководителей этого права? Друзья, мы не имеем к этому никакого отношения. Все знаки расставляет департамент транспорта города Москвы. Они говорят, подождите, ну, на уровне вот этого района маленького вы не можете как-то повлиять? Ничего не можем. Можем взять ваше письмо и отправить в департамент транспорта. Вы знаете, это анекдотическая ситуация, когда... вот такой вот маленький вопрос, где на 50 метрах поставить знак, где его убрать, нужно решать на уровне, извините, вице-мэра по транспорту. Ну, до такого абсурда, по-моему, доводить ситуацию не нужно.
Ну, правильно, до абсурда не нужно.
Ну, дошло же.
Нет, не вице-мэр решает этот вопрос.
А кто?
Это ваше мнение, что это вице-мэр решает вопрос. И вы
переписка
идет
именно с ним.
И вы в своем вопросе сами обозначили интересный момент, что вот здесь вот одно муниципальное образование, а здесь другое.
Так, и что? Так это департамент транспорта так решил нарезать вот эти зоны зону для парковки. Он так расставил знаки.
Департамент транспорта муниципальные
власть.
Округа. Они нарезаны до появления любого департамента.
Я еще раз говорю, они сделали эти зоны парковки вот ровно по границам этих округов. Им так было удобнее. Они расставили знаки так, как им виделось, я не знаю, где департамент транспорта территориально находится.
Вам виднее.
Ну, я не знаю, с Тверской, предположим, да, из здания мэрии. Вот. Почему они не хотят прислушиваться к мнению даже исполнительных органов?
А кто вам сказал, что они не хотят прислушиваться? Может быть, мы все-таки вернемся в компетенцию органов местного самоуправления. Давайте в нее вернемся.
Ну, хорошо. Вы хотите сказать, что эта система хороша? Я хочу сказать, что эта система странная.
А я хочу вернуться к обсуждению системы местного самоуправления.
То есть, муниципалитет, например, не должен решать вопросы вот такого значения, которое волнует...
какого уровня муниципалитет? Мы с вами, же можем вернуться к общей системе. Да, возьмем муниципалитет Красноярск, город-миллионник. Да, тот же единство городского хозяйства, или почему там это может быть находиться в муниципальном управлении. Потому что в данном случае весь город является муниципальным образованием. Поэтому также там есть единство и городского хозяйства, да, и система ЖКХ, только на уровне муниципального образования под названием Красноярск.
Но вы хотите это все уничтожить, ваша партия, чтобы это не было муниципальное образование, чтобы это было государственный такой вот субъект типа Московской управы. Понимаете? Смысл вот этой реформы
Мне очень приятно, что вы мне сейчас объясняете, что будет делать партия, хотя все трое, сидящие за этим столом, три минуты назад сказали, вот будет законопроект.
Я ничего не говорю.
Вот будет законопроект. Мы с вами посмотрим, что там будет написано.
Я опираюсь на заявление госпожи Тимофеевой и других деятелей вашей партии. Там есть председатель комитета в Государственной Думе по муниципальному управлению. Тоже он это все одобряет.
Ну, так давайте ему и адресуем вопрос. Он же председатель комитета в Государственной Думе, правильно? Закон же должен приниматься Государственной Думой. Здесь у вас в студии нет депутатов Государственной Думы.
К сожалению, да. Не ходят. Что же с этим сделать?
Приглашайте лучше.
Ну, что же делать? Вот, понимаете, некоторые ходят хорошо, некоторые ходят не очень хорошо. Партия «Единая Россия», к сожалению, не любит разговаривать со своими избирателями. Понимаете?
Нет, не понимаю. А я знаю, что любят
отвечать на простейшие вопросы. Вы же еще, по-моему, как раз муниципалитетом руководите, вот в Ростокино, да?
Вы знаете, вот хорошо бы, чтобы к следующему эфиру мы как минимум с вами говорили на одном языке и на одном понятийном аппарате. Я не руковожу муниципалитету по одной простой причине, что в Москве в структуре органов местного самоуправления у нас есть либо администрация, либо аппарат, который является исполнительно-распорядительными органами. Я в данном случае являюсь главой муниципального округа.
Ну, это не такая большая, правда, ошибка. Глава муниципального округа. Вот когда к вам...
Вы знаете, это большая и принципиальная ошибка.
К вам лично
Поэтому,
люди...
если у вас есть возможность, давайте к следующему эфиру более внимательно готовиться.
Я еще раз вам сказал, если у вас, к вам, например, люди обращаются с конкретным вопросом, который не входит в вашу компетенцию. Ну, например, вот по транспорту, да, вот то, что я привел пример, да. Как вы действуете?
Вы знаете, для этого, чтобы действовать, есть закон, который прописывает. Закон, да, о обращении граждан. Если он не входит в нашу компетенцию, мы по закону обязаны, это невозможно, это наше обязательство, направить именно в тот орган государственной власти, который за это отвечает.
То есть, если к вам бы обратились с таким вопросом, вы бы просто это письмо отправили бы, опять же, в тот же департамент транспорта и переписываетесь там с ними.
Мы бы отправили в тот орган, в зависимости от конкретной ситуации, который компетентен в ответе, либо в принятии решения.
Хорошо, давайте мы кого-нибудь послушаем. Вот у нас есть слушатели, которые тоже, да, наверное, реагируют на этот разговор о том, нужны муниципалитеты, не нужны, в каком виде и так далее. Вот из Подмосковья у нас звонок, пожалуйста, Виталий из Лобни. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сначала маленькая такая заметка. По моему мнению, вот последний год улучшилась ситуация ЖКХ. Во всяком случае, такой лавинообразный рост тарифов приостановлен. Но сущность вопроса в том, как вот вы относитесь к тому, чтобы систему ЖКХ сделать государственной? Потому что все эти псевдотоварищества – это кормушка. И трудно там поймать за руку всех этих стоглавых коррупционеров. Конечно, она и в госвласти есть, но там, по моему мнению, легче все-таки это проследить и легче за руку поймать. Спасибо.
Ну, давайте тогда вопрос. Семен, вот вы занимались, насколько я понимаю, этими проблемами, занимаетесь. Как вы реагируете на звонок слушателя?
Да, я профессионально занимаюсь этими вопросами в Петербурге, где есть фракция «Яблоко», где Григорий Алексеевич Явлинский ее возглавляет. И я могу сказать, что государственные управляющие компании, да и в Петербурге, и в Москве, и по всей России работают крайне плохо. Вот этот тренд, кстати, он есть и в Москве, когда сейчас создают в 9 или 10 районах такое государственное бюджетное учреждение «Жилищник», которое объединяет, значит, эти государственные ДЭЗы, инженерные службы.
Это типа ГУП, да?
Так вот? Да, государственное. По-моему, как казенное называется учреждение. Но это создается такой сверхмонополист, пока в порядке экспериментов в 9 или 10 районах Москвы, что абсолютно неприемлемо. И вот еще слушатель сказал, что бывают в ТСЖ и ЖСК нарушения. Да, в ТСЖ и ЖСК бывают нечестные председатели, которые допускают нарушения, но это крайне редкие случаи. Могу сказать, что в большинстве ТСЖ, ЖСК, что в Москве, что в Санкт-Петербурге, что в других городах, качество управления намного лучше, качество предоставляемых услуг намного лучше. И вообще вот эта линия, которая сейчас проводится в государстве, на то, чтобы создать очень трудные условия частным управляющим компаниям, на то, чтобы эти ТСЖ, ЖСК все время куда-то загнать, то лицензию, то какое-то обязательное членство в саморегулируемых организациях. Это такой прессинг, который мне напоминает немножко даже отход от тех реформ, не знаю, Хрущевского теперь, когда эти ТСЖ, ЖСК были разрешены, а вот теперь в Питере просто создают такие условия в Санкт-Петербурге, что просто они вынуждены закрываться и отдавать все вот этим совершенно неэффективным, коррумпированным, где бесконечное количество уголовных дел, бесконечное количество в Питере возбуждается, вот этим государственным управляющим компаниям. Они очень интересны, они в Питере формально частные ООО, но все эти ООО через там посредников, через всякие схемы принадлежат комитету по управлению городским имуществом. Это крайне опасно. Я считаю, что государство из сферы жилищных отношений вообще должно уйти. Вот там в сфере предоставления коммунальных услуг, здесь бы государство, наоборот, хорошо подключиться и что-то сделать, прежде всего, с монополистами. А в сфере жилищных услуг должна быть конкуренция, должны быть все условия для поддержки ТСЖ, ЖСК созданы. То есть принципиально другая политика.
Алексей Шапошников, ваш ответ на звонок.
Вы знаете, мой ответ будет достаточно прост. Просто, ну, Семен, давайте опять же не будем вводить в заблуждение наших слушателей и наших зрителей касаемо ТСЖ и ЖСК. Вопрос был поставлен достаточно конкретно и связан с управляющими компаниями. ТСЖ, ЖСК, да, могут управлять многоквартирными домами, но чаще всего они, проводя собрания, определяют форму управления и выбирают иную управляющую компанию. Сами, когда они редко управляют многоквартирным домом. И
трудно найти управленца просто квалифицированного.
Просто трудно, обычно получается фильм «Гараж» по Эльдару Рязанову, к сожалению, это так. А теперь, если говорить о том, о присутствии государства в сфере управления многоквартирными домами. Да, действительно, в Москве на сегодняшний момент проходит эксперимент по созданию ГБУ «Жилищник» в ряде районов. С чем это связано? Простой пример. Вы как москвич. А скажите, если вам что-то надо будет сделать во дворе или что-то сломается, вы куда позвоните?
Ну, по-моему, обычный житель звонит сначала в диспетчерскую.
Независимо от того.
У нас получается... Нет, но если у него кран сломался, вода не идет.
Вот, там... вот, ну... вот на сегодняшний момент получается какая интересная вещь. Вот все, что у нас с вами...
Он даже не знает, кому это принадлежит,
вот,
правда?
Вы знаете, вот они уже знают.
Это уже хорошо,
знают.
Уже
и приходят вот, в Совет депутатов и говорят, зачем нам 7 организаций, которые занимаются нашим районным бытом. Поясню, почему 7. ГУИС занимается тем, что у нас с вами на улице. ДЭС занимается тем, что внутри. И еще у них есть организации на подряде, кто-то убирает мусор, там, да? Кто-то абсолютно правильно следит за лифтовым хозяйством, кто-то убирает снег, кто-то убирает мусор. И в итоге таких организаций, вот приходил один наш житель, он насчитал 7. Uh-huh. Что такое ГБУ «Жилищник» и для чего нужен? Для того, чтобы у нас не было 7 нянек, у которых дитя без глаза, создается ГБУ «Жилищник», который эти функции себе все объединит. Но с чем я с Семеном согласен? Действительно, нельзя монополизировать рынок государством. Встает вопрос, будет ГБУ «Жилищник» в каждом районе? Кто будет выполнять подряды? Сейчас стоит вопрос о том, что ГБУ «Жилищник» будет все делать сам. Для этого закупается техника, для этого вводятся квоты, нанимаются люди.
То есть вы создаете такие районные монополии?
Значит, давайте не мы, да,
а
есть
кто?
Исполнитель.
Кто? Ну, расскажите, кто?
Нет, давайте вот опять же проведем четкую грань, чтобы вы понимали,
хорошо,
что такое местное самоуправление, что такое
проводите.
Государственное управление.
Да.
А зачем проводить? Она проведена.
Грань.
Да, знает, где местное самоуправление, где исполнительная власть. В данном случае ГБУ «Жилищник» – государственное бюджетное учреждение. К муниципальным депутатам, либо к совету депутатов, это не имеет никакого отношения, кроме одного момента, который опять же появился благодаря 39-му закону, что депутаты имеют возможность, а директор ГУИСа и ДЭЗа, а теперь ГБУ «Жилищник» обязан перед советом депутатов отчитываться. Более того, он будет подчиняться главе управы. Глава управы на сегодняшний момент у муниципальных депутатов появились также и кадровые полномочия. Они могут поставить перед мэром города Москвы вопрос о недоверии главе управы. То есть у депутатов...
Был хоть один случай такой?
В течение этого года не было.
Что, все так хорошо?
А я не знаю, надо у всех наших коллег спросить.
Если а попытка была такая где-нибудь?
Тоже не было.
Тоже не было?
Тоже не было.
Может быть, депутаты просто не знают о своих полномочиях, что они могут выразить недоверие?
Вы знаете, у нас депутаты достаточно грамотные, свои полномочия они знают.
Хорошо, если они знают. Но дело в том, что что дальше-то? Вот они выразили недоверие. Мэр обязан такого человека, который плохо организовал работу, например, этого ГБУ-жилищника или как там еще...
Мы сейчас с вами говорим про главу управы.
Нет, я говорю, вы сказали, он будет подчиняться главе управы.
Так вот, полномочия по поводу выражения недоверия муниципальный депутат имеют относительно главы управы.
Да, я это правильно говорю. Да.
Поэтому ГБУ жилищник, мы сейчас с вами
которому подчинили, вы сказали, он будет подчиняться главе управы. Вот, предположим, депутаты решили, что он плохо организовал работу в жилищно-коммунальном секторе. Вот, решили выразить ему недоверие. Выразили этому человеку недоверие. Что дальше? Мэр обязан его уволить или нет? Или он может подумать и сказать, да мне на ваше мнение в общем наплевать.
Вы знаете, по закону не обязан. Но когда у нас проходила встреча с мэром, встречались все административные округа, и надо отдать, сказать спасибо Сергею Семеновичу Собянину, что он смог встретиться со всеми 1800 депутатами благодаря этим встречам, и там этот вопрос задавали как раз. Если мы выразим недоверие, как вы поступите, Сергей Семенович?
Что сказал Сергей Семенович?
Сергей Семенович сказал очень просто, что я прислушаюсь и пойду на встречу к депутатскому корпусу. Он не обязан, но это сделает.
Семен, что вы думаете, вот, ну, во-первых, там о монополии, да, как мне кажется, все-таки это монополии создаются, правильно?
Абсолютная монополия. Я работал в Федеральной антимонопольной службе и могу сказать, что такие предложения Собянина, такое постановление просто нарушает антимонопольное законодательство, причем очень грубо.
Все то есть, если понимают, людям не понравится, то они могут обратиться в ФАС, и ФАС будет разбираться с этими монополиями.
По идее, должен в рамках статьи 15 закона о защите конкуренции антимонопольный орган должен в адрес правительства Москвы претензии о том, что это незаконно. Для меня это очевидно, но пока антимонопольная служба таких мер не принимала.
А насчет выражения недоверия?
Да, вот а здесь я интересно. Хотел вообще сказать, что это, значит, попытка мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина вот так сделать, чтобы муниципальные собрания как-то контролировали управы, исполнительную
это
власть.
Это вообще забавно, да, они же отделены от государства.
У нас местное самоуправление не входит в систему государственной власти, это не совсем, мне кажется, логично, не совсем, потому что все равно глава управы подчинен префекту, префект подчинен мэру, все равно это вертикаль. И да, когда там депутатам дают какие-то полномочия, но это все равно неэффективно. Эффективнее было бы, если бы это был руководитель муниципалитета, который непосредственно подчинен. Ну, потому что он бы непосредственно зависел от муниципального депутата.
А чем эффективнее?
Контроль за деятельностью власти.
Ну, а кто нам и сейчас контролирует?
Нет, подождите. Нет,
сейчас
мне очень хочется, конечно, увидеть вот этот эксперимент. Да? Сдержит ли свое слово Сергей Собянин, если где-нибудь депутаты проголосуют?
Я думаю, что если такой прецедент будет, мне самому интересно увидеть. Семен, я что бы хотел заметить, и вы абсолютно правы, действительно отделено. Но когда мы говорим о контроле, и я не случайно упоминаю 39-й закон. 39-й закон говорит о переданных государственных полномочиях. И да, мы не входим в систему государственных органов власти, но благодаря этому закону, так как это является государственные переданные полномочия, мы благодаря 39-му закону именно их и контролируем. Поэтому здесь все нормально, коллеги.
То есть вот именно московским законом это произошло.
Московским.
Ну так московским. А что мешает московским законам все полномочия вот эти передать?
А можно я задам вопрос? Вот на сегодняшний момент что у нас получается? Касаемо там коррупции, злоупотребления и прочего. Семен, вы же эксперт. Вот на сегодняшний момент в Москве аукционы по подрядам благоустройства, выборочный капитальный ремонт, где проходит? Кто является государственным заказчиком?
Те учреждения, которые...
Ну конкретно кто?
Распорядители бюджетов.
Ну кто?
Эти департаменты.
Не, ну конкретно. Никаких профильных департаментов нет.
Они являются заказчиками?
Нет, мы говорим о местном самоуправлении, о районах города.
Ну, значит, управа является.
Нет. Заказчиком является префектура, государственным заказчиком. Все подняли на уровень выше, чтобы как раз, как раньше, когда ГУИСы и управы, здесь Семен абсолютно прав, проводили сами конкурсы, и можно было видеть конкретные злоупотребления. То есть сейчас эти торги проводят управа, торги электронные. Кто победил, тот победил. Но я о чем хочу сказать.
То есть победили коррупцию?
Нет, я к чему...
Побеждаете. Побеждаете?
Только если вместе с вами. Я хорошо. О чем хочу сказать? То, что говорит Семен, если бы мы все эти торги, полномочия, заключения контрактов отдали бы муниципалитетам. Отдали бы муниципалитетам. Или как сейчас мы их называем, называются администрации.
Так по всей России есть?
Администрации или аппараты. Была бы коррупция или нет?
Да, коррупция бы была, но была бы возможность у жителей больше на это влиять. Ну, не было бы полномочий вот, переправлять все это в префектуру, в департаменты и туда.
А теперь можно я продолжу свой вопрос? Скажите, пожалуйста, а когда на сегодняшний момент один орган у нас является заказчиком, и другой независимый от него орган является контролером. Это хуже или лучше? Коллеги, можно это от вас получить ответ?
Это зависит от конкретных обстоятельств. Вы в данном случае теоретически ставите
Нет, вы знаете, вопрос. В данном случае я ставлю конкретно вопрос практически, потому что при той схеме, которую предлагает Семен, у нас один орган будет и заказчиком, и контролером.
Это контролером хорошо? Будут депутаты, прежде всего.
А у нас и сейчас депутаты-контролеры.
Там все-таки у есть... Нас и сейчас. Подождите, заказчиком нет, может быть нет. исполнительная власть муниципалитета, а контролером в данном случае представитель.
Муниципалитет это не является исполнительной властью. Еще раз вас прошу.
Ну, я по России говорю. По
мы
России,
сейчас говорим,
да, есть мэрия, муниципалитет есть не является мэрия, исполнительной властью. Есть какое-то там представительное собрание, правда, ну, в каком-то Красноярске. Так оно и происходит. Один заказывает, другой контролирует. Один предлагает бюджет, другой его утверждает. Это в Москве запутанная, сложная и, на мой взгляд, ненормальная система.
В Москве не запутанная, а понятная система как раз.
Ну, она вам понятная, вот людям, наверное, непонятная. Давайте напомню слушателям Радио Свобода. У нас здесь Алексей Шапошников, представитель партии «Единая Россия» и руководитель Совета муниципальных образований города Москвы. И Семен Бурт, представитель партии «Яблоко», эксперт по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Давайте вот мы возьмем еще один звонок. Пожалуйста, у нас, по-моему, из Тулы звонят. Тоже интересно. Пожалуйста. Есть там звонок из Тулы? Так, звонок из Тулы, видимо, отпал. Хорошо, давайте мы тогда послушаем просто, что люди думают о возможных реформах в области муниципалитетов, жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Вот Григорий Бочкарев из Ростова-на-Дону сделал небольшой опрос. Пожалуйста.
Поддерживаете ли вы инициативу партии «Единая Россия» о ликвидации самоуправления в городах-миллионниках?
Ну, я думаю, что у партии были какие-то свои резоны так поставить вопрос. Лично я категорически против. Россия всегда славилась своим самоуправлением. И сейчас, в общем-то, и так выборов очень мало. И лишать людей еще одних выборов, ну, это просто как-то неразумно. Я не думаю, что это... будет какая-то польза. Честно говоря, категорически против.
У нашей партии много странных решений, от которых ни холодно, ни жарко. Мне тоже в том числе. Поэтому нет, конечно. Не поддерживаю. Но другой вопрос. Мы, наверное, забываем историю. Вот, недавно по телевидению. Какой недавно, вчера буквально был очень интересный фильм был о Павле Первом и за что он как бы поплатился жизнью. Россия как была Россией, так и остается Россией.
Эта новость была довольно неожиданная, но как я думаю, это мое личное мнение. Можно попробовать, и я бы сразу оговорился только экспериментом, то есть не во всех, как говорится, городах и селах, а то есть весях, а вот именно в Ростове можно будет, но тут вопрос весь, на какой срок будет и кто кому будет отчитываться деньгах. Поэтому экспериментально можно сделать. Получится жизнь лучше, мы будем голосовать уже на такой российской основе, всероссийской, чтобы это распространилось и дальше. А если не удастся, ну, будем считать, что ошибка, на ошибках учится.
Идея не нова. И, наверное, даже не «Единая Россия» была ее автором, потому что когда в 2004 году произошла, с позволения сказать, реформа, лишившая регионы губернаторских выборов, уже тогда заговорили о том, что городам, крупным городам и городам-миллионникам в частности, надо будет придать самостоятельный статус. Но тогда же уже было просчитано, что введение такого положения создаст соперничество между губернатором и мэром города. Причем даже не зависит это от того, какие личности будут возглавлять регион и город-миллионник.
Ну что ж, вот это были мнения, я думаю, так и депутатов, и жителей города Ростова-на-Дону. Все-таки еще раз вернемся к этой теме. Я вот нашел, наконец, цитату из господина Тимченко. «Города и муниципальные районы надо ввести в систему госвласти, а местное самоуправление спустить на тот уровень, где местные полномочия фактически выполняются в районы областного центра, в городские и сельские поселения». По-моему, довольно ясная позиция совершенно. То есть это вертикаль. И это, скорее всего, отмена выборов. Я не знаю, вот как вы трактуете это положение? Вы все-таки политикой-то лет 10 занимаетесь?
Я здесь соглашусь с Семеном, он абсолютно правильно заметил в начале нашей программы, что интересно увидеть текст законопроекта. Поэтому читать высказывания замечательно. Но я, как юрист, как кандидат юридических наук, простите, привык опираться на конкретный текст документа. Появится документ, готов с вами еще раз встретиться в этой студии и обсудить именно конкретный законопроект.
То есть с вами, вот, например, как с представителями местного самоуправления, экспертами, ваша партия, скажем, в Москве не посоветовалась?
Вы знаете, ОНФ – это не партия «Единая Россия», это Общероссийский народный фронт, куда входит не только...
В который входит «Единая Россия».
В который входит не только «Единая Россия», но и другие партии, и другие организации и прочее. Поэтому логичнее было вам, честно говоря, если это предложение были на форуме ОНФ озвучены, пригласить кого-то из ОНФ. Я думаю, вы нашли бы больше.
А ответ. Вы не входите во Всероссийский совет местного самоуправления?
Я вхожу.
Ну вот господин Тимченко, ваш председатель. Да, значит, он от вашего имени говорит. Вы с ним согласны или не согласны?
Согласны в чем? В том, что вот необходимо реформировать. Реформировать необходимо. Как реформировать? Извините меня, это будет еще очень долго обсуждаться. И здесь, как в том старом анекдоте, нам что важнее, шашечки или ехать? Потому что еще один пример сравнения московской системы местного самоуправления с российской, о чем вы тоже говорили в самом начале. Проблема в чем? Полномочия есть. А на что их исполнять? На какие средства? Есть ли в бюджете деньги на исполнение этих полномочий? Вот где основная проблема.
Скажите, а какая доля московских денег, довольно больших, в общем, тратится вот именно в муниципалитетах? Какой процент всего бюджета Москвы проходит через муниципалитеты? Сейчас, после тех замечательных, как вы говорите, реформ, о которых рассказывала на вот этом урбанистическом форуме руководитель аппарата мэрии госпожа Ракова, очень хорошо рассказывала. Жаль, что она не общается с прессой.
Вы знаете, я вам назову абсолютные цифры. Абсолютные цифры – это 42 миллиарда. Те, которые проходили именно через решение Советов депутатов, о чем я говорил раньше, это 25 миллиардов с небольшим хвостиком. 25,3, если я правильно понимаю.
А бюджет Москвы?
Вы знаете, вот Семен приводил цифры.
Семен, можете, можете... 1 триллион 800 миллиардов.
То есть это какая доля?
Ну, это 0,5% в лучшем случае.
Но это, по-моему, говорит об отношении власти вот к самоуправлению.
Нет,
вот эти полпроцента.
Это говорит, вы знаете, об ином. Скажите, пожалуйста, вот те деньги, которые были потрачены в этом году, достаточно значительные деньги, превышающие бюджет многих городов, миллионников в том числе.
Но это не заслуга Москвы, как вы понимаете.
Вы знаете, здесь тяжело говорить. Заслуга Москвы, заслуга местного самоуправления. Да, в чем заслуга? Мы оперируем теми цифрами, которые есть реально. Да? А, конечно, можно ставить вопрос, что это небольшой процент. Но остальные деньги, извините меня, расходуются на общегородские программы, которых 17 реализуются по всему городу.
Не и все довольны тем, как они реализуются.
Это вопрос иного уровня, и я могу сказать, что, в зависимости от муниципального округа, я думаю, что тоже будет разное настроение по реализации этих городских
это
программ.
Это на выборах было видно.
Эти городские программы, которые сейчас реализуются, они в том числе касаются и того, что происходит в районе. Потому что в этих программах учтено строительство и детских, и взрослых поликлиник, учтено строительство школ и детских садов. То есть, хотим мы не хотим, остальные деньги также косвенно затрагивают интересы жителей в конкретном муниципальном образовании.
Или прокладка дороги под окнами тоже затрагивает интересы.
Вы знаете, да, тоже затрагивает. Но прокладки дороги под окнами затрагивает, наверное, часть населения. Часть населения эта дорога нужна. И эти проблемы, они будут возникать всегда. И одна из проблем, над которой работают постоянно, вы о них тоже сейчас упоминали, о каналах коммуникации. Как сделать так, чтобы локальное сообщество, с одной стороны, не мешало, с другой стороны, было довольно тем, что через конкретный муниципальный округ или под конкретными окнами пройдет какая-то дорога или магистраль.
Пройдет.
Или не пройдет. Это тоже возможно. Вот, например, приведу пример. Четверг прошлой недели. Такой механизм взаимодействия с жителями, как публичное слушание.
О, это любимое дело, да.
Любимое
мы любим
дело.
Публичное слушание.
Ну, вы знаете, каждый...
И фальсификации на них какие замечательные.
Каждый любит публичное слушание по-разному. Вот я был в Алексеевском районе. Поехал специально посмотреть. Проблемный вопрос, проблемная точка. Мне было интересно, как мои коллеги, да, будут взаимодействовать с населением и какое решение они приняли на этой повестке дня. Совет депутатов на публичных слушаниях, до этого прошло заседание Совета депутатов, было выработано решение, пропущенное через голосование, Совет депутатов выступил с инициативой отложить публичные слушания и отправить документы на доработку. Потому что люди по конкретным двум адресам, это проспект Мира, 184, корпус 2, были недовольны тем, как происходит. И это было публичное слушание не по ГПЗУ, не по стройке, а просто по межеванию квартала.
Ну что ж, очень хорошо.
То есть, вы знаете, каждый муниципальный округ все равно будет иметь свою специфику в зависимости от состава депутатов, которые находятся в Совете хорошо. Депутатов.
Семен, вот если мы говорим хотя бы о Москве, например, да, что вы думаете о вот этих механизмах обратной связи? Я еще раз тут слушал госпожу Ракову, вынужден цитировать по памяти, но смысл был такой, что мы очень хотим, чтобы эти слушания проходили честно, без фальсификаций, в общем, правильно, чтобы они отражали общественное мнение. Но мы хотим, чтобы на эти слушания приходили не только те, кто против какого-то проекта, но и те, которые за. И это было повторено несколько раз, и у меня возникло впечатление, что это такой сигнал разным руководителям, ну вот таким, как наш гость, или может быть повыше рангом, а может быть пониже, чтобы была организована явка тех, кто будет поддерживать вот эти самые общегородские проекты. Я так понял. Я ваш бюрократический понимание. Язык не всегда точно, может быть, понимаю, но вы в данном знаете, случае мне показалось, что...
Я могу сказать, я не чиновник, у меня нет бюрократического языка.
Я имею в виду тех людей, которые находятся в мэрии Москвы.
Я хотел сказать вот что. Мы в 2011 году, где-то в начале года, предлагали мэрии Москвы конкретные законопроекты, связанные с ликвидацией управ и расширением полномочий местного самоуправления, в том числе передачи отдельных государственных. Мы тогда все это просчитывали, уверены, что это сделать можно. И к чему бы это привело, если бы было только муниципальное собрание и муниципалитет при нем, как исполнительный распорядительный орган при муниципальном собрании, что бы мы получили? Мы получили бы рост интереса жителей к местным выборам. Ведь сейчас, надо сказать честно, вот я в районе Измайлова, ну, вхожу в общественный там совет, который жители сами создали, снизу, совершенно никак не связанный с властью. И что я могу наблюдать, что жители совершенно не знают, вот конкретно в Измайлово, своих муниципальных депутатов. Их избирают совершенно небольшим количеством пришедших, потому что большинство, когда идут на какие-то выборы, муниципальный бюллетен просто портят вот в нашем районе и вычеркивают всех, и все. А если бы... Все понимают, что все вопросы решаются в управе. А если
ну,
бы
или в префектуре.
Или в префектуре и выше, да, или да. В профильном департаменте. Но точно не на уровне местного самоуправления.
А вы обращались?
Да много раз.
Свой совет депутатов.
Вот, кстати, по публичным слушаниям.
Свой совет депутатов.
Давайте договорим.
Я хочу рассказать. Вот как еще на примере публичных слушаний. Были проведены публичные слушания в районе Измайлова по строительству храма. Никто о них не знал. Пришло 40 человек. Все так или иначе связаны с местной властью. И на этих слушаниях было решение одобрить. А у нас, например, у жителей есть существенные претензии с точки зрения законодательства к законности предполагаемого строительства вот этого храма в рамках вот этого проекта. А, естественно, значит, мы стали свои аргументы придавать, муниципальное собрание свои. Вместо того, чтобы депутаты как-то искали компромисс, потому что вопрос очень сложный. Кому-то нужен храм, кому-то не нужен. И здесь действительно среди жителей есть разные точки зрения. Муниципальное собрание, значит, приняло обращение почему-то в адрес префектуры, где наш общественный совет Измайлова был назван такими словами, что вообще, если бы был 37-й год, то только расстрелять остается. И вот у нас, например, Измайловское муниципальное собрание, оно вместо того, чтобы искать какие-то точки соприкосновения, точки мира, оно наоборот, можно сказать, гражданское противостояние.
Да, им надо отвечать.
Только что это произошло? Вот буквально, не знаю, это письмо появилось
месяц назад. Нет, просто было понимание касаемо публичных слушаний. Совет депутатов не принимает окончательное решение про публичные слушания.
Нет, не принимает.
Они имеют право выразить свое мнение от лица Совета депутатов. Окончательное решение принимает кто?
Сергей Владимирович, но за последнее...
ГЗК, да? Правильно? Да.
За последнее время ведь было много разных слушаний, а потом были претензии. Там пригнали таких-то. Мы же с вами были на том же урбанистическом форуме, где в конце вот этой сессии, где все рассказывали, как оно хорошо, встал человек и сказал, действительно, на словах у вас все замечательно, гениально, правильно и так далее, только на деле вот такие-то слушания фальсифицированы, там-то не слушают, а вице-мэр Хуснуллин бегает от меня, по-моему, он говорит, там месяц, что ли, и не может встретиться по вопросу какой-то развязки. Ну, человек представляет жителей, видимо, хочет помочь вице-мэру Хуснуллину. Плохо с обратной связью, плохо, понимаете, мне кажется. Связь даже и с муниципалитетом, а уж с жителями.
Вы знаете, если говорить об обратной связи, может быть, у вас и плохо. Вы знаете, для обратной связи у нас существует несколько каналов, мы постоянно продолжаем искать новые каналы, и вы были свидетелем тех же каналов связи, которые говорили. Да, я не буду называть такие классические каналы связи, там, как соцопрос и прочее, прочее, прочее. Да, если вот мы говорили об эксперименте касаемо ГБУ жилищных, да, вспомним еще об одном эксперименте, который впервые проводился в Москве, такое иностранное слово краудсорсинг, да, по сути это что? Это вовлечение жителей в процесс управления районом. Когда было определено 11 пилотных районов, 13 площадок, на которые город выделил средства, и что жители должны были решить? Было на каждую из площадок несколько проектов, что там можно было сделать, да, которые путем электронного голосования, где проекты были размещены на сайте управы, жители путем электронного голосования определяли, какой проект им больше нравится. Это не есть обратная связь и моменты
можно,
управления
можно уточнить,
городом?
Какое количество людей, какая доля людей, вот, проживающих в районе, проголосовала, поучаствовала в этом, принятии этого решения?
Знаете, я для вас конкретно посмотрю, в каждом районе сколько выведу.
Думаю, что не очень большая, в связи с тем, что они, а, не знали о том, что такой эксперимент проводится, б, многие не пользуются интернетом. Давайте мы еще...
Касаемо того, чтобы они знали, благодаря вам, опять же, обращусь в средства массовой информации, больше рассказывайте о местном самоуправлении муниципальных депутатов, и тогда жители будут знать все, что происходит.
Давайте, у нас звонок издалека, Стерлитамакский район, Родион, пожалуйста.
Да, Башкортостан. Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Я бы хотел высказаться по поводу вот муниципалитетов. Ведь это муниципалитет, допустим, Стерлитамакский район, и ведь это по всем регионам Башкирии. Они же все контролируют. Например, Стерлитамакский район контролирует муниципальную вот районную поликлинику, больницу. И конкретно вот я, например, с 96-го года не могу лечиться, вот, получить медицинское лечение. Как приходишь в поликлинику, так и уходишь ни с чем. И вот «Единая Россия», к примеру, все ключевые посты административные, все они везде занимают. И обращаться к ним тут также бесполезно. За помощью или еще по каким вопросам.
Понятно. Ну, кто-то, значит, голосует за «Единую Россию», а за другую партию, видимо, мало. Или у вас подкручивают голосование, тоже бывает. Ну, давайте мы вот Семена, как представителя оппозиционной партии, спросим. Все-таки что делать с этой системой, когда вот в Москве тут густо, электронное голосование, там денег много, вот эти вот 0,5% – это мечта какого-нибудь, я не знаю, большого города где-нибудь в глубинке России. Вот. Что с этим сделать можно? Как это можно поменять?
В целом, на уровне России, ну, то же самое, что и со всеми основными институтами. Это честные выборы, что, к сожалению, очень редко, вот, где я изучал, проходит. Это финансовая независимость местного самоуправления. Потому что сейчас нужно существенное перераспределение налогов. Потому что у нас 60% всех налогов, а может быть и больше, уходит...
65, говорят.
65, да, федеральный бюджет. Соответственно, там около 30% там на региональный уровень, а все остальное, что остается, это местному самоуправлению. Поэтому пока оно не будет иметь собственных источников дохода, оно не будет полноценно развиваться. И нормальной политической системы, свободных и честных выборов, что, к сожалению, тоже не всегда бывает. Но и населению надо быть активней. Это тоже очень важно, потому что многие ни во что не верят, ничего не хотят люди, и такое тоже у нас часто бывает. Но, впрочем, их можно понять, потому что вот у нас даже когда кто-то становился главами районов от Яблока, то исполнительная власть, вот в Владимирской области у нас был прекрасный глава районов Кольчугина, Фирсов Алексей Александрович, все сделали просто, чтобы его убрать. То есть ему не дали поработать, он проработал год, и под различными предлогами его просто с этой должности сместили.
Ну, хорошо,
то есть оппозиции не дают. Да.
А то бывает и такое.
А позволите ответить на вопрос?
Пожалуйста, конечно.
Слушатели, да, вы да, знаете, Алексей, очень удачный и, ну, в кавычках, хороший пример, да, у человека проблема. Он 6-й год не может получить, да, по сути, государственную услугу, медицинское обслуживание, вернее, в данном случае, муниципальную услугу. Почему говорю хороший пример? Москва, да, относится как раз к тем департаментам, кого вы вот так сильно не любите.
Да, я всех люблю, кто работает хорошо.
Ну, вы знаете, в Москве хорошо работают и пытаются работать еще лучше, но нет пределов совершенства, здесь я с вами готов согласиться. Почему это пример, который бы я хотел акцентировать внимание? В Москве единые стандарты. Для оказания медицинской помощи, для школ, для уборки территорий, для вывоза мусора. И вот если бы Москва была как лоскутное одеяло, и каждое муниципальное образование занимался бы медициной, образованием, вывозом мусора, уборкой территории, обслуживанием лифтовой и прочее, 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 не исключено, что какие-то районы бы у нас жили очень хорошо, а какие-то жили не очень хорошо, а если можно так сказать, плохо.
Но дифференциация вот, же есть, правда?
Вы знаете, дифференциацию на сегодняшний...
Перерывы с погромом и овощебазой – это одно, а какая-нибудь Ростокина, да, это какое-нибудь, да, это другое.
Только я сейчас говорю о не конфликтах, которые, простите меня, все-таки возникают. С одной стороны, я бы не хотел говорить на межнациональных отношениях, а, проще говоря, на попустительстве властей, которые допустили эту ситуацию.
Я приводил свою же власть.
Я приводил конкретный пример, связанный с медицинским обслуживанием. Тем, что в Москве есть единый стандарт, и независимо от муниципального округа, любой москвич получит качественную медицинскую помощь. Независимо от того, в каком муниципальном образовании Москвы 800, они проживают. В данном случае я уверен, что если наш слушатель переедет в другой район или приедет в столицу своей республики, которая также является муниципальным образованием, он, скорее всего, там медицинскую помощь получит более качественную. Так вот, в Москве задача, чтобы у всех была качественная медицинская помощь.
У меня две реплики. Ну, во-первых, на 1 триллион 800 миллиардов можно лучше медицинскую помощь организовать, а во-вторых, это никакого отношения к управам не имеет. Управа не образованием, не здравоохранением, ни лифтами не
занимается.
А я про
управу ничего и не говорил.
Я вам Давайте еще один звонок уважим. Все-таки что-то у нас сегодня звонят не из Москвы, видимо, от зависти к Москве. Александр
из Питера никто не звонил.
Александр из Саратовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у нас, я, конечно, Единая Россия очень демократическая партия. Она у нас даже провела слушание по упразднению нашей сельской администрации. И народ высказался, 90% были против упразднения. А в результате сделали, как хотели. Упразднили и все. Вот так.
Это где в Саратовской области? Уточните.
Это Воскресенский район.
Ага. А что вместо появилось?
А да, вместо
не
что,
может быть, чтобы упразднили и все. Не может такого
Александр,
быть.
Что вместо появилось?
Вот сегодня у нас уже это представители сельской администрации и представители это, и главу района, они сложили полномочия, и все. И
это самое,
снова старого главу назначат. А сельской администрации просто не будет.
А что бы не может не быть?
Ну просто ее не будет.
Не может такого бы не быть.
Передали, видимо, полномочия.
Не могут они передать полномочия.
Сегодня произошло.
Вот видите, человек говорит, сегодня произошло, лишили.
Ну сегодня они сложили полномочия. Это не значит, что ликвидирован исполнительный распорядительный орган местного самоуправления.
Ну почему? Объединяют же. Не могут.
Не может быть муниципалитет, по-вашему, а по закону администрации или аппарат объединен с советом депутатов. Правильно?
Правильно.
Правильно.
Что-то у них не то происходит. Видимо, нам все-таки объяснили, наверное, это не очень, так сказать, ну, четко. Можно поинтересоваться потом, попросим корреспондента. Хорошо, давайте вот еще, пожалуй, для финала один вопрос. Все более популярным становится лозунг, как говорят социологи. Вот вы тоже про социологию говорите, Алексей. Хватит кормить Москву.
Я слышал касаемо других регионов.
Я тоже слышал, но хватит кормить Москву, там тоже сравнимо с тем, который вы, наверное, намекаете, хватит кормить Кавказ. Вот то ли Москву хотят отделить, то ли Кавказ, то ли как-то немножечко урезать.
Я можно сразу реплика, вопросы и прочее.
Как вы отреагируете на это?
Если те субъекты, о которых вы говорите, не о Москве, их кормят из федерального бюджета, то Москву федеральный бюджет не кормит. Москва живет на свои деньги, которые собраны у себя на территории субъекта Российской Федерации.
То есть вы считаете, что в данном случае все честно, правильно и так далее.
А кто кормит Москву? Ну, москвичи.
Есть одна проблема. Все-таки в Москве размещены офисы крупных компаний, которые платят налоги не по месту своего
производства.
Скажите,
пожалуйста, разве не идет уже как 3 года отток этих компаний? «Газпром» куда переехал?
Не «Газпром», «Газпромнефть». «Газпромнефть».
Ну, сейчас
все равно были заявления.
Не, переехал. Другие компании точно так же покидают Москву. И простите меня.
Что, такой плохой климат в Москве стал?
Да нет, климат такой же, как и был. Но стал похожий на питерский. Да? Я какой хочу привести пример. И Москва видит отток этих денег. Видит
да,
отток этих денег.
Да, придется жить на другой налог. Налог с доходов
абсолютно
населения.
Верно, абсолютно верно. Не только не население. Только не население. И население не повышает никакие налоги. А
но
в Москве...
налог на прибыль падает, правда?
Налог на прибыль падает?
В Москве нет?
Вы что-то совсем не в теме. Я хочу вам сказать о другом. Ну, чтобы Москва, ну простите, ну вы уж не в теме. И Москва для того, чтобы избежать этой проблемы недофинансирования бюджета, в начале года решением Московской, если не ошибаюсь, городской думы, была поднята кадастровая стоимость, да, на что? На объекты недвижимости и на землю, чем самым нивелировали потери в бюджете. Но это не скажется, не поднимается никаким физическим лицам или москвичам какие-либо налоги.
Я не говорю, что нет поднимать, этого. Я говорю, что он становится более важным. Это вы не в теме.
Нет, не важным. Вы сказали собирать с жителей. А я вам говорю про физических, не про физических, а про юридических именно лиц.
Доля
именно
этого налога становится большей. Вы согласитесь?
Какая доля налога?
Доля налога на физических лиц,
да,
в
нет,
доходах Москвы становится,
да нет,
больше.
Да нет.
А на прибыль
не
меньше.
Не становится она больше. Никаким образом. Никаким образом.
Ой, мы с вами не договоримся. Но я думаю, что мы поверим московским властям, что у них получится все-таки что-то сделать лучше, даже если налогов будет в московском бюджете меньше. Я благодарю Алексея Шапошникова, представителя «Единой России», и Семена Бурда, представителя партии «Яблоко», за участие в этой передаче, которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.